Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Человеческая душа дороже всего мира, так говорят святые отцы. Поэтому нужно хранить себя и уметь защитить себя от разных попыток манипулирования сознанием. Как православному человеку защитить себя в этом контексте? И пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Что такое манипуляция?
Когда мы говорим о манипуляции сознанием человека, то затрагиваем очень глубокую, серьезную тему. И, наверное, не случайно существует не менее 12 определений того, что такое манипуляция сознанием. В зависимости от того, на какой платформе мировоззренческой мы стоим, с каких позиций мы оцениваем это явление, оно будет совершенно иначе формулироваться, и окраска будет совсем разная. Мне больше всего нравится такое определение, что манипуляция сознанием – это скрытое управление изменением духовного мира человека. Потому что мы люди церкви, мы православные христиане, для нас сохранение аутентичности своего духовного мира – это первостепенная задача. Мы должны следить за тем, чтобы не было никаких метаморфоз, никаких, тем более, внешне навеянных трансформаций нашего духовного мира, ничего такого, что могло бы нас поколебать в наших устоях мировоззренческих, православных, религиозных. И когда мы ощущаем, что все-таки эти метаморфозы происходят, и что мы даже иногда не можем их до конца контролировать, вот это сразу вызывает вполне обоснованную тревогу.
Слово «манипуляция» очень часто слышится в эфирах совсем разных пространств. Неужели так часто происходит манипулирование?
Сплошь и рядом, повседневно, буквально везде. Это сейчас, наверное, просто какой-то тренд вообще нашей цивилизации. Попытка манипулировать людьми на разных уровнях осуществляется самыми различными силами. Но прежде всего, конечно, это власть, которая над нами находится и которая использует эти методики, эти средства, эти технологии манипулирования сознанием для того, чтобы упрочить свои позиции. Когда мы заходим даже буквально в интернет, бывает настолько это ярко выраженная попытка манипулирования сознанием, всем вам прекрасно знакомо всплывающее окно. Желаете ли вы получать уведомления? Разрешить или отклонить? Так вот, разрешить – это прямо такая яркая надпись, которая буквально хочется на нее нажать. Она действует на зрительный буквально какой-то рефлекс. А отклонить – это так, ну, малозаметная.
Серенькая мышка.
Да, такая, что как бы… Вот, и я помню случай, когда я поддался буквально на эту манипуляцию сознанием, когда мне предложили установить, не буду говорить, какой браузер. Я впервые как бы на это обратил внимание, я раньше никогда с этим не сталкивался. И я просто взял, нажал на эту клавишу. И потом приходилось специально обращаться к сыну, который учится на программиста, который в этом хорошо разбирается, чтобы он мне полностью удалил обратно это все, чтобы я вернулся к прежнему своему браузеру, потому что это стало для меня навязчивой проблемой. И вот тогда я ощутил, насколько человек непосвященный способен легко поддаться на эти, казалось бы, элементарные трюки, а ведь они бывают гораздо более изощренными.
Как манипуляторы управляют своими жертвами?
Способов манипулирования очень-очень много. И они разные, более есть примитивные, есть и более изощренные. Если мы говорим о средствах массовой информации, которые зачастую пытаются манипулировать нашим сознанием, то здесь очень широкий спектр приемов используется, начиная от непроверенных сведений, от прямого даже лжесвидетельства, от клеветы, от ссылки на ложные авторитеты, которые тут же и создаются, когда говорится, по мнению авторитетных экспертов. А на самом деле эти люди вообще никому не известны, как эксперты. То есть тут же создается вот такая вот иллюзия. То есть фактически манипуляция сознанием – это всегда создание каких-то иллюзий, которые стремятся быть как можно более правдоподобными. Создается буквально какая-то параллельная реальность, в которую нам предлагают поверить. И если мы на это поддаемся, если мы переходим с почвы реальности настоящей на вот эту вот вымышленную, то мы тут же уже становимся объектом манипуляции. Я уже молчу о тех средствах, которые являются не полностью доказанными, например, как 25-й кадр, который вставляется, или задний план, на котором снимается то или иное. То есть можно говорить о чем-то одном, а при этом как бы подводится к чему-то другому. Я помню такой трюк, который был использован в одной программе, когда говорилось о том, что главный приз в каком-то конкурсе – это была семерка. И когда говорят «семерка», то люди себе представляют
автомобиль
там, BMW 7 серии, на фоне которого журналист рассказывает о том, как закончился этот конкурс. И когда думаешь, ну ничего себе, какой мощный конкурс, это ж надо. И в конце показывают «Жигули» 7-й модели, которая там проезжает, получил этот человек, который... То есть это там используется просто, ну как в качестве, можно сказать, такого привлечения внимания просто, как трюк, который на юморе замешан. Но ведь иногда это делается без всякого юмора. Делается специально такая фальсификация зрительных впечатлений для того, чтобы человек ненавязчиво получил для себя какую-то информацию, и потом он будет думать, что это его собственные убеждения, а ему их аккуратно вложили на каком-то этапе.
Почему православным так необходимо разобраться в вопросе манипуляции?
Это дело жизни и смерти для нас. Это вопрос спасения или погибели. Когда мы верим в то, что считаем истиной, то, что на самом деле таково истиной является, и нам вдруг можно верить почти точно так же, но вот как-то немножко все-таки иначе, более продвинутая там версия того же самого. И вот это уже фактически способно подменить вообще дело нашего спасения. Вот почему многим из молодежи так импонируют вот эти вот, скажем так, сектанты, которые ходят по улицам, которые предлагают вступить в их сообщество, раздают бесплатно журналы и говорят о том, что вот у них там... Они себя позиционируют как что-то современное такое. Вот они такие гладко выбритые, они такие аккуратные, они с галстуками, в белых рубашках. А священники, они такие архаичные. Вот они в этих каких-то древних одеяниях длинных, черных, в этих рясах с длинными волосами, с бородами. То есть они выглядят как какие-то вот взятые из прошлого, из глубокой древности, да, перенесенные в наше время остатки старины. Поэтому те, кто себя считают таким продвинутым, современным, у них уже заранее как бы подготовлена почва для того, чтобы клюнуть на вот эту удочку, которую забрасывают сектанты. Хотя фактически здесь, вот именно в этой области, я считаю, что внешний вид, он далеко не то играет роль, которая ими усваиваться вот этим всем атрибутом.
Можно ли считать, что манипулирование сознанием противно воле Божией и является делом бесовским?
Вне всякого сомнения. Если в манипулировании сознанием присутствует элемент лжи, а он там присутствует всегда, то это понятно, что от лукавого, потому что ложь от лукавого, сам Господь об этом сказал, он назвал дьявола лжецом и отцом лжи. Кроме того, когда осуществляется попытка манипулировать нашим сознанием, здесь можно усмотреть два еще очень негативных с точки зрения именно духовной жизни элемента. Первый – это скрытое насилие над нашей совестью. Нас заставляют буквально, очень мягко, очень незаметно, но заставляют поверить в то, что выгодно тем, кто манипулирует нашим сознанием. Нам это зачастую может быть вредно, нам это может быть крайне неполезно. Вот даже, например, реклама. Когда мы смотрим какую-то рекламу, то это уже вторжение в наш духовный мир, это уже навязывание нам каких-то продуктов, каких-то вещей, которые нам, может быть, абсолютно не нужны. Но я вот почему ненавижу рекламу, сразу стараюсь даже звук выключать. Даже потому, что звук становится громче каждый раз, когда мы смотрим какую-то трансляцию, и вдруг прерывается на рекламу. Увеличивается сила звука в рекламе. Это тоже, то есть, целенаправленное воздействие на нашу психику. И другой момент, который присутствует в манипуляции нашим сознанием, это элемент соблазна. Потому что, когда нас пытаются в чем-то убедить, предложить нам какие-то ценности вместо тех, которые были у нас раньше, то это всякий раз именно попытка предложить нам якобы нечто лучшее, чем мы до сих пор обладали. Это именно соблазн. Вот вам то, что у вас было раньше, нет, это на самом деле не так уж ценно. Вот что вам нужно на самом деле. Это вот буквально как из райского соблазна, когда было искушение Евы. Ведь они имели все необходимое для жизни, просто идеальную жизнь. А вот чего-то вам еще не достает. Вот вы не знаете.
Знание добра и зла.
Да, знание добра и зла у вас этого нет. А почему у вас это? Потому что это и есть то самое-самое интересное. Вот, то есть на этом механизм соблазна построен. И вот это первая в истории попытка манипуляции человеческим сознанием – это искушение Евы в раю. Причем эта попытка, если вдуматься, вот присмотреться внимательно к библейскому тексту, очень тщательно спланированная и осуществленная с идеальным искусством. То есть это техника манипулирования сознанием, в которой учтены множество психологических моментов. И, казалось бы, там все это повествование занимает несколько стихов Библии. Но это образец того, насколько легко человека, оказывается, обмануть. И мы, к сожалению, часто оказываемся на месте вот этого обманутого человека.
У многих светских людей сложилось такое впечатление, будто бы в церкви манипулируют. И, скорее всего, это тоже навязанная точка зрения. Но как можно доказать, что церковь не является вообще органом манипуляции, и это организм для спасения душ?
Чаще всего в манипуляциях человеческим сознанием церковь обвиняют атеисты. Они говорят, что мы навязываем людям комплекс греха, виновности перед Богом и, соответственно, необходимости принесения жертвы, пожертвований в храм. И на этом как бы строится весь культ, вся религия, потому что вот мы спекулируем на этом чувстве вины, которое сами же насаждаем в человеческие души. Но тут сам корень такого мировоззрения абсолютно неправильный. То, что человек – существо, подверженное следствием грехопадения – это факт. То, что мы все наследуем первородный грех, ну, это очевидно любому непредвзятому человеку. Это было понятно, то, что человеческая натура испорчена даже в дохристианском мире, об этом писали философы, Сенека тот же самый, стоики, другие. То есть это было ясно, что человеческая натура нуждается в каком-то обновлении, восстановлении, исправлении, возрождении, преображении, обожении. То есть у нас множество есть терминов, которые реально подходят для того, чтобы описать то, что сделало христианство для природы каждого из нас. Поэтому говорить, что мы манипулируем сознанием, нам в этом нет никакой необходимости. Зачем нам людей обманывать, зачем нам манипулировать, если у нас есть истина? Церковь – это столб и утверждение истины. Так об этом пишет святой апостол Павел. И так оно и есть. Нам достаточно просто людям объяснить, что есть на самом деле, какова правда. В чем состоит правда о человеке, о его реальном, теперешнем, падшем состоянии, для того, чтобы человек одумался, покаялся и пришел ко Христу. Поэтому церковь и манипулирование сознанием – это вещи, которые несродные между собою. Я не исключаю того, что в каких-то отдельных элементах, там, в каких-то там, отдельных личностях, да, причастных к церкви.
Мы об можем... этом еще поговорим.
Да, об этом можно говорить. Но сама по себе церковь в сознании людей абсолютно никогда не манипулировала и сейчас этого не делает.
Церковь открывает путь и истину, указывает направление жизни на.
Безусловно,
наоборот.
Церковь святая, соборная, апостольская. Это единая церковь. Поэтому если она святая, она не может манипулировать сознанием.
Почему церковная проповедь и церковная жизнь не является зомбированием? Ну, ведь это так часто говорят. Да вы там зазомбированные православные.
Ну, мне вообще странно даже это слышать. Мне вспоминаются слова святителя Иоанна Златоуста, который говорит о том, чем христиане отличаются от язычников. Он говорит, что христиане, которые живут церковной жизнью, которые участвуют в таинствах церкви, регулярно исповедуются, причащаются, они имеют вид цветущий и царский. Это он говорит о христианах вообще. То есть даже о людях простых сословий, у которых нет вот этих вот условий жизни царских, которые там о себе могут заботиться, ухаживать за своим телом, за красотой. Нет, только благодаря тому, что они живут церковной жизнью и постоянно приобщаются к Божьей благодати, они имеют такой прекрасный цветущий вид. О чем это говорит? О том, что в церкви не происходит зомбирование. Наоборот, в церкви мы обретаем свободу. В церкви мы получаем рассвет личности, рассвет своих духовных сил. Вот сравните православного человека, вот просто который ведет нормальный, здоровый христианский образ жизни. И, ну, возьмите, скажем, образ зомби, как мы себе обычно его представляем. Но это же абсолютно несопоставимые вещи. Я полагаю, что есть отдельные такие, скажем так, тоталитарные культы, тоталитарные секты, в которых происходит зомбирование буквально сознания, но там это даже и внешнее выражение имеет. То есть я даже сам замечал, что когда я смотрю на представителей каких-то отдельных вот этих тоталитарных сект, то я вижу, что они похожи друг на друга.
Да, печать такая.
Есть, да, какая-то стандартизация мышления, стандартизация образа поведения, образа какого-то отношения вообще, не только к Богу, но к людям, к обществу, ко всему, что буквально их как, ну, по какому-то образцу штампуют, их вводят в какие-то рамки, которые ограничивают контуры их личности. Поэтому вот эта общая печать на них ложится. У нас же все православные люди разные. То есть если чем-то и пытаться их объединить, вот это и будет вид цветущий, жизнерадостный и царский, о чем пишет святой Иоанн Златоуст.
В сектах, как вы уже указали, присутствуют элементы манипуляции. В чем они выражаются? Как это все происходит?
Когда мы говорим о тоталитарных сектах, то мы говорим действительно об очень опасных вещах. Казалось бы, там присутствует какая-то религиозная составляющая. Вроде бы люди вокруг этого объединяются, чтобы верить там тоже. Даже,
читать Библию.
Да, и читать Библию. Но при этом, когда мы видим, насколько там жесткие порядки, насколько там буквально культ личности этого основателя, какие там тоталитарные способы управления, насколько там жесткая даже вот эта, скажем, система материальных отчислений, то мы понимаем, что это в каком-то смысле коммерческая организация, которая очень жестко структурирована и которая направлена на то, чтобы, как вот сетевой маркетинг, чем больше будет распространяться она, тем каждый вот новый пришедший, он будет обретать больше своих уже зависимых людей, которые тоже будут его, получается, финансировать. Это все говорит о том, что те средства, которые используются в этих сектах, влияние на сознание людей, они зачастую носят вот такой вот характер именно программирования человеческого мышления. Манипуляция в чистом виде. Когда им буквально вдалбливают в голову, что надо именно подчиняться этому гуру, что вот он там такой истинно в последней инстанции, что надо каждое слово принимать его как высшее там божественное благословение. Когда у них вот буквально задаешь какой-то вопрос и видишь, что он это как заученную фразу выдает. Он не рассуждает при этом. Вот когда мы с вами общаемся, то мы можем сказать так, мы можем сказать немножко по-другому. То есть главное – общее направление мысли. А у них вот буквально, как им сказали, вот так они, как буквально какие-то андроиды, выдают вот эти вот заученные фразы. То есть происходит именно очень глубокое внедрение в психику человека, поэтому у нас и есть так называемые реабилитационные центры буквально в нашей православной церкви, которые ставят задачи просто вернуть человека в нормальное состояние после пребывания в этом тоталитарном сообществе.
В этом контексте было бы интересно узнать, вы уже частично это упомянули, что в церковной среде встречаются отдельные личности, которые используют элементы манипуляции, так называемое младостарчество. Что это значит и как можно избежать этой встречи с таким человеком?
Младостарчество – это феномен, который, возможно, имел место и раньше. Но особенное распространение получил в 20 веке, по крайней мере, в нашей церкви, которое сводится к тому, что священник присваивает себе те права, которые ему церковь не давала. Он усваивает такую власть над духовной жизнью своих подопечных, своей паствы, что это уже не только духовная власть, это власть вообще над их жизнью. Он регламентирует буквально, на ком человеку жениться или за кого выйти замуж, и развестись или не развестись, решает вопросы буквально личной жизни человека, решает и в таких вот фундаментальных вещах, и в мелочах даже буквально за каждым мельчайшим действием к ним обращаются за благословением. Почему называется младостарчество? Потому что было замечено, что особенно многие молодые священники, которые буквально только недавно его рукоположили, поставили на приход, и он сразу начинает узурпировать буквально власть до такой степени, что выступают уже как старец, вот, который, как мы знаем из истории церкви, да, были старцы, облеченные харизматическими дарованиями, прозорливостью, рассудительностью духовной, что они могли людей направлять ко спасению, вплоть до того, что указывали конкретные жизненные решения. Но там имело место харизма, там было это Божье благословение. А у этого молодого священника нету такой харизмы. Но он думает, что есть. Он сам себя в этом убеждает. Это как прелесть своего рода, самообольщение. И убеждает в этом других людей. Но последствия этого бывают часто губительными. Разрушаются буквально человеческие судьбы. Люди понимают, что они допускают ложные, неправильные решения своих проблем. И вот именно эта ситуация, конечно, показывает, что, оказывается, есть место для манипуляции сознанием даже в нашей православной среде. Но я от себя отмечу, что мне знакомы случаи вот такого манипулятивного духовничества не только среди молодых священников. То есть я знаю священников, которые старше меня по возрасту, которые себе усвоили именно такую модель поведения. И что самое поразительное, эти священники довольно-таки популярны. Находится достаточное количество людей, которые хотят, чтобы ими манипулировали, которые готовы полностью отказаться от своей свободной воли в пользу воли этого духовника. Почему это происходит? Мне кажется, потому что человеку тяжело бывает нести бремя ответственности за свои поступки. И если можно кого-то это сложить, они это с удовольствием делают. И получается, как бы к взаимному удовольствию, один превышает свои полномочия как духовника, а другие, наоборот, отказываются от той благодарованной свободы, которой они обязаны пользоваться именно так, как им повелел Господь Бог. Но плоды этого, как правило, бывают плачевные.
Как поступить человеку, если он видит вот такую вот манипуляцию в церковной среде, и при этом нужно уважать духовный сан, отнестись все-таки с почтением, каким-то уважением?
Это очень деликатная ситуация, как правило. И, наверное, только высшее священноначалие может прямо такие вещи пресекать. Ну вот как, например, патриарх Алексей II, насколько мне известно, на епархиальном собрании города Москвы, он в докладе эту тему озвучил и довольно в жестких формулировках говорил, что это недопустимо, что этого делать нельзя, что мы будем принимать меры, если будем сталкиваться с такой практикой, если будут поступать жалобы на таких вот младостарцев. Что же касается, скажем, собратьев пастыри, да, или тем более посомых, которые видят, что ими пытаются кто-то манипулировать, ну, тут, наверное, самый лучший совет – нужно просто бежать от тех людей, которые пытаются вами манипулировать, используя свое положение в церкви, свой священный сан. Это самый лучший выход из ситуации. Сейчас, слава Богу, у нас нет вот этой вот революционной схемы, когда люди были привязаны в законодательном порядке буквально к своему приходу. Если живешь в этом квартале, должен ходить вот именно в церковь твоего квартала. Там должен креститься, венчаться, там тебя будут и отпевать, там должен исповедоваться, причащаться. Такая была практика раньше. Теперь у нас в этом плане свобода. Есть свои издержки у этой новой практики, потому что некоторые просто мигрируют постоянно по городу, буквально по разным храмам, нигде постоянно не окормляясь. Это другой вопрос. Но вместе с тем, вот от таких вот вещей, когда пытаются именно узурпировать духовную власть, показывают свою там какую-то самодавлеющую функцию, пытаются оказывать давление, насилие буквально над личностью, над духовным миром, проще всего от этого уйти, физически перейдя в другой приход.
Как вы считаете, насколько манипуляции общественным сознанием могут приблизить пришествие Антихриста?
У меня есть такое ощущение, что пришествие Антихриста будет в первую очередь приближаться именно с помощью технологии манипуляции человеческим сознанием. Впервые у меня это представление появилось, когда я почитал святителя Игнатия Брянчанинова. У него есть такое слово об Антихристе. Вот он очень прекрасно об этом пишет, говорит о том, что бесы, вот эти демоны, духи, злобы поднебесные, они будут всячески распространять представление об Антихристе, как о таком вот идеальном правителе, будут людям внушать, что нужно ему подчиняться, поклоняться, и это будет сопряжено с техническими определенными действиями. Это святитель Игнатий писал в середине 19 века, когда еще не было ни телевидения, ни интернета, ни компьютеров. И он уже чувствовал, как это можно делать, потому что газеты, например, уже были. То есть уже были средства массовой информации. Но теперь это все буквально в такой прогрессе развивается, что фактически сейчас человек не свободен от информационного давления, влияния нигде. Он просто даже хочет узнать, например, там, сколько времени, да, там, какая погода на улице, включает свой смартфон, и тут же на него обрушивается лавина информации, тут же вбросы идут информационные, и он попутно с тем, что хочет узнать, узнает еще много того, чего ему вообще даже и не нужно. Поэтому я думаю, когда будет идти целенаправленная подготовка к пришествию Антихриста, то это будет просто массированная атака на сознание людей во всех тех странах мира, где вообще существуют вот эти вот технические возможности.
Какое оружие у православных есть для защиты от манипуляций со стороны мира и мирской среды?
Этих оружий несколько. Я бы даже их, наверное, разделил на естественные и на именно благодатные. С точки зрения человеческого естества, мы можем говорить о том, что человек может защититься от манипуляции сознанием, если будет предупрежден о том, что его сознание могут манипулировать. Во-первых, развитие собственного критического мышления. Это действительно факт. Когда человек умеет критически мыслить, когда он не верит всему, что ему говорят или что ему предлагают в печатном виде, или что показывают на экране, а понимает, что видимость может быть одна, на самом деле все может быть по-другому. Когда он начинает сопоставлять факты, когда он начинает копать глубже, когда начинает узнавать предысторию, начинает узнавать отношения вовлеченных в конфликт, допустим, лиц, и он понимает, что ему была предложена вообще ложная картинка, фактически ложная информация под маской правдивости. И это уже очень важно. То есть не всякому духу верьте, пишет апостол. Надо уметь различать духов. И потому вот это вот нужно в себе воспитывать, это качество. Какая-то доля скепсиса, недоверия. Это нормально, если у человека это качество присутствует, потому что слишком наивным быть нельзя. Да, Господь сказал, что нужно быть простыми, как голуби, но при этом мудрыми, как змеи. Так что вот эта внутренняя простота, детскость сердца должна соединяться с умственной развитостью,
зрелостью, да,
и даже утонченностью. Поэтому вот это то, что касается естественных способов защиты. Ну а с точки зрения именно духовной, Безусловно, мы должны хранить в себе то, что святые отцы называют именно духовным трезвением, бдительностью, рассуждением духовным, даром рассудительности. Потому что когда мы бдим буквально на страже своего сердца, то мы гораздо менее уязвимы для стрел лукавой, если мы сравним себя с положением, когда мы расслаблены. У нас действительно бывают такие моменты, когда мы хотим отдохнуть, когда мы хотим расслабиться, но нельзя быть постоянно на взводе. Но при этом надо помнить, что это можно себе позволить только в очень каком-то ограниченном масштабе, только в очень спокойной ситуации, в атмосфере, когда мы общаемся с людьми, которым мы полностью доверяем. А так, как только мы выходим в какое-то информационное пространство на любом уровне, мы должны быть готовы к тому, что нас будут пытаться искушать. И манипуляция сознанием – это одно из самых распространенных искушений.
Что такое трезвение? Вы упомянули как средство борьбы.
Трезвение можно рассматривать в разных аспектах. С одной стороны, это как синоним бдительности. Это именно способность сохранять внимание в самых разных ситуациях, в том числе и в очень сложных. Когда мы, например, сталкиваемся с какой-то новой для нас информацией, которая нас может огорошить, может нас шокировать, может нас как бы вывести из себя, то тут самое главное – оценить ситуацию спокойно, трезво. То есть можно и с этой стороны подойти. Трезвение – однокоренное слово со словом «трезвость». То есть это как бы противоположность некому опьянению, некой экзальтации, некому выходу из себя. Надо стараться всегда сохранять вот это вот именно спокойствие духа, ясность видения ситуации. И если у нас это качество будет присуще, то мы гораздо будем в большей безопасности относительно попыток манипулировать нашим сознанием и нашим внутренним миром.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную, важную, действительно полезную для духовной жизни беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.